Добрый вечер. С разрешения рав Йосифа Каневского. У нас сегодня немножко нестандартная, даже лекция это нельзя назвать, скорее тема. Условно ее можно назвать «Сказки Раби Хайма». Сегодня в честь Лаг Баомера я хочу рассказать еврейские народные сказки. Не только еврейские. Те сказки народов мира и, самое главное, еврейские истории, которые смогут рассказать об иудаизме совершенно под другим углом. Ну, для начала небольшое предисловие. Каждый из нас, людей, которые вернулись к Торе, имеет, наверное, какую-то свою определенную историю. Поэтому первая, наверное, сказка или сказание. Я хочу рассказать, как я оказался первый раз сам на еврейской лекции. Было это в 1981 году, в Ленинграде, на квартире у рав Цви Вассермана. Когда в однокомнатной квартире собралось порядка 70 человек, и к концу лекции, лекция была, как сейчас помню, о шаббате. Первый раз в своей жизни я услышал, что такое шаббат. И к концу лекции постучались. Ну, мы подумали, что раз для 70 человек есть место, наверное, для одного еще тоже найдется место в однокомнатной квартире на севере Ленинграда. Когда мы открыли дверь, там оказался не один человек. Там было много. Были люди в милицейской форме, в военной форме КГБ и в штатском, с повязками дружинника. Именно дружинники и давали указания всем остальным о том, что же нужно делать. Таким образом, первый раз я оказался задержанным КГБ, и, соответственно, это был 80-й год. И, оказавшись задержанным первый раз, я задумался о том, что, наверное, в еврейской традиции есть что-то такое, что нас так сильно преследуют. Нет никакой другой, наверное, причины объяснить, зачем такое большое количество занятых людей из органов госбезопасности, КГБ, конторы глубинного бурения, как недавно меня научили. Значит, в этом что-то есть. Я начал интересоваться и нашел для себя. И дальше за 7 лет отказа, более 40 раз я был задержан КГБ, 2 раза сидел в следственной тюрьме. Во всяком случае, я вернулся к Торе благодаря сотрудникам того самого комитета, которые мой интерес к еврейской традиции, к еврейству смогли пробудить. Если бы всего этого не было, то не знаю, как бы все это произошло. Сегодняшняя наша тема, посвященная Лаг Баомеру, который будет у нас завтра, сказки Раби Хайма. Ну, начнем с русских народных сказок. Существует несколько русских народных сказок, которые имеют самое что ни на есть глубочайшее еврейское значение. При этом у них нет никакого значения для тех народов, которые их рассказывают, в частности для русского народа. А именно, сказка, ложь, в ней намек и так далее. Но если ты видишь сказку, в которой совершенно никакого намека нет, совершенно она учит чему-то очень странному, и вдруг оказывается, что каждая мельчайшая деталь имеет глубочайшее значение в еврейской истории, то тогда мы можем прийти к следующему заключению, что Ноах, или Ной, мы говорим, что все люди братья, что имеется в виду, что все потомки Ноах. И Ноах перед своей смертью попытался передать всем народам знания о едином Боге. Таким образом, это сохранилось у еврейского народа в результате объединения Торы письменной и Торы устной. Что касается народов мира, то они сохранили только устную форму. А какая форма самая легкая и доступная для рассказа о больших глубоких ценностях, это сказки. Так вот, первая сказка, которую хочу вам рассказать, сказка об Аленушке и братце ее Иванушке. Мое утверждение, сейчас я напомню сказку для тех, кто давно уже вышел из этого возраста, а до возраста бабушек и дедушек еще не дошел. Я напомню, в чем суть сказки. И утверждение такое, что в ней нет ничего разумного с точки зрения народов мира, зато нет ни одной идеи в иудаизме, которая в этой сказке не была бы отражена. Все, что есть в иудаизме, есть в этой сказке. Ну, напоминаем. Аленушка говорит своему братцу Иванушке, выдает ему строжайший запрет пить из копыта козленка, утверждая, что то существо, кое пьет из копыта козленка, таковым становится. Ну, очень странный запрет, как бы в нем мало логики. Человек хочет пить, выпил, что есть. Почему это нужно? Почему, если Аленушка такой бред несет? Иванушка, козленочек, в дальнейшем должен ее слушать. Ну и самое главное, ладно. Ну хорошо, установила она этот запрет. Но мы видим, что он мучается, ему так хочется. Вот он видит это копытце козленка и никак не может. И, наконец, он так мучается, не выдержал, выпил. Возникает вопрос, в чем проблема, что он все-таки сказано русское, народное, правильно? В России нет воды, нет рек, озер. Это что, пустыня Сахара, что ли, где было запрещено из копыт козлов пить? В чем потребность? Почему Ецарара настолько заставляет? Почему так это нужно? Ну и, наконец, после этого выпил он из копытца, сразу же стал козлевичем. И после того, как подобным он стал, дальше что-то очень странное. Аленушка сразу погибает, оказывается, в реке, и там она то ли живая, то ли мертвая. Козленок приходит, плачется, говорит, что она его спасла, потому что ведьма точит нож, чтобы его убить. И, наконец, жених Аленушки подслушал весь этот плач, вытащил Аленушку. Козленок перевернулся и стал человеком. Чему это нас учит? Чтобы перестать быть козлом, что надо делать? Надо заниматься спортом, нужно заниматься акробатикой. Перевернулся, и все стало нормально. Итак, с точки зрения русского народа, я с детства, когда эту сказку слышал, я не понимал, в чем здесь логика, чему нас это пришло научить. Так я уже смел утверждать, что нет ни одной идеи в иудаизме, которая в этой сказке не была бы отражена. Давайте начнем с самого начала. Тайна сказки заключается в именах главных героев. Они все с иврита. Аленушка и Иванушка, они с иврита, да. Аленушка происходит от слова «алейну» – «принимать на себя». Последняя молитва, которую мы молимся 3 раза в день, это «алейну» – «принятие на себя царства Бога». Иванушка от слова «биньян» – «распространение, строительство, жизнь в этом мире». Соответственно, Аленушка и Иванушка напоминают нам 2 типа людей, которые в еврейском народе живут. Первый – это праведники, которые принимают на себя, которые живут в шатрах Торы. Второй – это народ, который занимается строительством, находится в этом мире и в нем живет. И праведники учат народ, говоря, что в этом мире, если вы не сидите в шатре Торы, если вы вышли из него, и если вы находитесь в мире, то есть у вас опасность. Какая опасность? Пить из копытца козленочка. Что такое вода, которая собирается в копытце козленка? Это так или иначе. Козленок наступил, образовалась некая вмятина. Дальше в результате процессов материальных, процессов давления гидравлических, вода собирается в этом, отстаивается в этом копытце. Сравнивается это с Торой. Тора – это всегда источник воды Бога Живого. Источник Бога Живого. Поэтому то учение божественное, которое происходит от Бога, оно всегда у нас является источником либо колодезем. Та вода, которая собирается естественным образом, это не что иное, как философии и учения, которые создают люди. Поэтому мудрецы Торы говорят еврейскому народу, если вы находитесь в этом мире, и вы невольно оказываетесь в ситуации, когда народы мира на вас влияют, когда вы пропитываетесь их влиянием, вы должны не пить эти учения, собранные в результате самых что ни на есть физических процессов мышления человека, а вы должны пить воду только из источника. И козленочек мучается. С одной стороны, он как бы привержен иудаизму, с другой стороны, извиняюсь, не козленочек, а Иванушка. Иванушка мучается, с другой стороны, находится в мире, он слышал такую идею, и такую концепцию, и такую философскую мысль, и такая психологическая доктрина, и он мучается. И, наконец, он испил этой воды. Ну и сразу превратился в козлевича. Что имеется в виду? Имеется в виду следующая идея. Когда Авраам Авину заключил завет с Богом возле рассеченных частей, то первое, что он должен был сделать, это принести в жертву 3 животных. Козла, барана и корову. Почему? Символ животных, который есть в человеке. В человеке есть все виды животных. Потому что была взята материя со всего мира, из которой были созданы животные, в частности, человек создан из всего этого. В каждом человеке есть все аспекты в теле человека, есть все аспекты животного мира. Поэтому что такое козел? Символ козла – это наглость. Как только человек отрывается от источника воды живой, что в нем возникает? В нем возникает понимание своего «я». Существует его «я», за которым он идет. И слово «я» звучит уже очень твердо, очень уверенно, очень сильно. Тогда человек становится козленком, становится неуправляемым. Он служит уже себе, а не творцу мира. Это первое, что принес жертву Авраам, Авину, наш праотец Авраам. Итак, Иванушка превращается в козленка. Что происходит после этого? Катастрофа. Силы зла, ведьма в этой сказке, приходит и убивает в первую очередь кого? Аленушку. В первую очередь умирают праведники, чтобы не видеть смерти других. И ведьма эта, согласно утверждению козленка, точит нож для того, чтобы козленка зарезать ее. И тут он понял, наконец, что зло, которое в этом мире происходит, оно не само по себе, оно связано с поступками человека, связано с его поступками. Приходит он к реке и плачется Аленушке. Аленушка непонятно в каком состоянии, то ли живая, то ли мертвая. Она, с одной стороны, с ним разговаривает, с другой стороны, она утонула и говорит, что не могу выйти, ибо цепь тяжелая висит на мне, цепь, которая связывает с дном. И получается интересная вещь. С одной стороны, она мертвая, с другой стороны, она находится где? В реке, в источнике, связанном со своим корнем, со своим источником. И она мертвая, но говорит, что связана цепью. На каждой еврейской могиле написано «Тие нишмато цура бецора хаим». Пусть душа его будет связана цепочкой жизни. То есть цепочкой жизни она вполне даже связана с источником, с Творцом. И говорит, может произойти то, что в иудаизме является одним из самых фундаментальных понятий – воскрешение из мертвых. Но для этого ты должен перевернуться, ты должен сделать чуву, и тогда эта цепь даст мне возможность выйти и появиться снова в этом мире. Жених услышал плач козленка. Тогда, когда козленок действительно плачет, когда он действительно делает чуву, появляется жених. Что такое жених? Машиах. Символ в еврейском народе Машиах как жених по отношению к невесте. Творец, который является женихом по отношению к Клал Исраэль, к общине Израиля. И оказывается, что козленок перевернулся, изменил себя, перешел от состояния брать в этом мире к состоянию давать. В результате происходит воскрешение из мертвых. И наступает состояние небывалой гармонии в этом мире. Это сказка, которую нам передал великий русский народ. Кто мне скажет, какой из фундаментальных аспектов иудаизма здесь не рассмотрен? Мне кажется, что абсолютно все.
А вот что символизирует баран и корова в
человеке? Баран символизирует жизнь в этом мире без малейшей связи с действительностью. Вот живу как хочу, брожу где хочу. Корова – это воровство. Корова любит общипать соседний огород. Как только человек выходит из рамки служить, в рамки жить для себя, у него возникает иногда потребность и желание немножко расширить узкие рамки своего существования. Как это можно расширить? За счет того, чтобы немножко у соседа забрать чуть-чуть. Тогда расшириться как можно очень хорошо. Это три символа животных, которые в первую очередь в человеке возникают.
Пожалуйста.
Да.
Вы действительно считаете, что это корни этой сказки? Или это форма?
Очень хороший вопрос. Действительно так или нет? Нашу тему я сегодня назвал «Сказки Раби Хайма». Имею в виду, что, конечно же, это то, что я придумал. Тем не менее, мы начали с чего? Что Ноах действительно пытался передать народам мира, и в традиции народов мира есть очень много вещей, которые связаны напрямую с иудаизмом. Теперь, эта сказка, с чего мы начали, она не имеет абсолютно никакой логики с точки зрения русского языка, потому что...
Да,
это моя версия, да, это моя... Да, есть все, это моя версия объяснения сказки, совершенно верно, совершенно верно. Следующая у нас сказка «Аленький цветочек», международная. Все помнят, да, что некий человек оказался на острове, куда путь в результате кораблекрушения, путь был туда только в одну сторону, в результате он находит цветок, который является самым красивым на свете. Дочь его попросила, да, помните, дочь попросила его, чтобы нашел цветок и дала ему определение, очень непростое, чтобы не было краше его на свете. Ну, приходит он на этот остров, происходит кораблекрушение, он страшно хотел своей дочери найти этот цветок, которого она просила. Выходит на остров, видит, что там происходят небывалые чудеса, и находит цветок, и вдруг он абсолютно уверен, что нет краше этого цветка на свете. Возникает вопрос, почему? А вдруг на соседнем острове есть цветок, который в 1000 раз красивее, чем этот? Что дало ему убеждение, что красивее, чем этот цветок, на свете быть не может? Это вопрос. Еврейское толкование сказки. Когда три дочери обратились к своему отцу перед отъездом, чтобы он им что-то купил, я немножко подзабыл, что первые две дочери хотели?
Одна из
зеркальца. Одна хотела драгоценность, вторая зеркальца. Совершенно верно. Значит, первая дочь хотела драгоценности. Это тот внешний аспект, который украшает человека в этом мире. Вторая хотела зеркало, то, что дает возможность в мире показать себя внешними объектами, материальными, пусть даже драгоценными и самыми, что не с дорогими, она не хотела себя проявлять. И, наконец, третья хочет цветок, красивее которого нет на свете. Что это за такой цветок? Что его за определение? Где его искать? К какому биологическому семейству цветов он относится? Происходит интерес. Человек плывет на корабле. И вдруг происходит буря. Суть моря в иудаизме – это хаос. Хаос, на котором человек может плыть, имея определенный корабль. Как то сказал царь Давид, что «Раюце» Бесфино бимаем рабим, гем иру эт масей рашем ве нифлот бимецула. Те, кто спускаются в кораблях на море и делают в море великую работу, те увидят спасение Бога и великие чудеса. Когда человек не живет в этом мире, как в море, которое шатает его и бросает его, как бревно, из стороны в сторону, когда человек создал себе внутри своего мира управляемый корабль, который плывет туда, куда считает нужным человек. Вот тогда человек удостоится того, в результате своей работы, чтобы увидеть творение Творца и чудеса в глубоких водах. Так сказал царь Давид. В связи с этим получается, что человек, несмотря на шторм, отец этих дочерей, плывет. Попадает он на остров. И видит, что остров работает по принципу полупроводника. В одну сторону продвинуться можно, а назад нельзя. Назад нельзя. Приходит он на остров и видит там цветок, красивее которого нет на свете. Что это за остров? Ган Эден, будущий мир. Что это за цветок, красивее которого нет на свете? Это дерево жизни. Как можно прийти к умозаключению, что нет красивее цветка на свете? Потому что что такое дерево жизни? Дерево жизни обладает способностью исправить в человеке то зло, которое объединилось вместе с добром в результате того, что первый человек отведал дерево познания добра и зла. Что такое дерево познания добра и зла? Дерево объединения добра и зла. И когда человек отведал от этого дерева, добро и зло пересеклись и объединились вместе. Ибо знание не знание добра и зла, а познание добра, что познание, объединение. Ибо знание на деревьях не растет. Чтобы получить какое-то знание, нужно очень тяжело и много работать. А вот смешение и объединение действительно определенные плоды определенным образом осуществить могут. Таким образом, есть у нас еще один плод, плод Эц ха-Хаим, дерево жизни, который обладает способностью того, что добро в состоянии исправить это зло, и человек становится вечным. И как только человек видит это дерево, он понимает, что краше дерева нет на свете. Потому что все остальные деревья, все остальные цветы не обладают какими-то медицинскими способностями, какими-то обладают внешней какой-то красотой и прочее. Это то дерево, которое приводит человека к вечности, исправляя все то зло, которое в человеке существует. И увидел он это дерево, что оно самое красивое на свете. Как было на острове? Читались мысли. Это тот остров, где читаются мысли. Где читаются мысли? В Ган-Эдене. Это тот остров, где есть полное изобилие, где не нужно работать для того, чтобы это изобилие получить. Что это за место? Ган-Эден. Олам Раба. В Олам Азе нужно работать. Нужно работать за все. В Олам Аба все готово. Это не место работы. Здесь, в этом мире, у нас Олам Атикун, место исправления, место работы, где мы должны исправить себя, исправить тот мир, с которым мы связаны. В Олам Аба уже ни одной заповеди исполнить нельзя. Стало быть, каждый человек получает там по заслугам. И стало быть, у каждого есть все, что ему по заслугам положено, в чем он нуждается. Там читали мысли, но зато прямого контакта там не было. По ряду причин. Что там было? тот главный обитатель этого острова давал ответы черным огнем на красном огне, как это было при даровании Торы на горе Синай. Определенные картины, когда Бог хотел визуально изобразить какие-то картины, то делалось это черным огнем по красному огню. Вот именно так и писали в сказке про аленький цветочек. И, наконец, все знают историю, что эта девушка оказалась на острове, она опоздала и так далее, и видит она чудовище умирающее. А именно человек взял аленький цветочек, дерево жизни, без того, чтобы трудиться, без того, чтобы самому осуществить свою работу по исправлению своего зла своим добром. Этот мир больше существовать не может, он готовится к уничтожению. И тогда, когда она появилась, и видит она, что это чудовище умирает, она его поцеловала. И в результате чудовище превратилось в красивого принца. Всегда, почему это меня учит с точки зрения, так сказать, народов мира, которые эту сказку сохранили? Потому что девушки должны приходить на остров к чудовищам и их целовать. Это хорошая сказка для психиатрической больницы. Учить, что в этом есть какая-то мораль или этика. Ну, чудовище, можно там о нем заботиться, хорошо относиться. Кто сказал, что нужно с ним, так сказать, интимную близость осуществлять? Это уж совсем что-то странное. И вдруг он превращается в принца, означает, что ему для этого было нужно. Что такое чудовище? Это все, что для нас чудно, да, даже само слово «чудно» – это то, что сокрыто от тебя. То, в концепциях которого ты разобраться не можешь. Когда ты видишь некие явления, которые ты как творение не способен проанализировать и понять. Для тебя это чудовищно. Когда же у тебя возникает с этим контакт, когда ты сможешь перейти к более высокой действительности, то вдруг то, что для тебя раньше было чудовище, чуждое, страшное, непривычное, неприемлемое, превращается в красивого принца. Тогда, когда у тебя уже есть контакт, есть понимание, есть видение, гармонии и прочее. Эта сказка учит нас тому, что есть аленький цветочек в этом мире, и к нему только нужно стремиться своей работой, своей борьбой, добра, против своего зла. Подчеркиваю, не со злом соседа нужно бороться, что сосед не в том месте машину запарковал и тебе мешает, а со своим собственным злом. А по поводу соседа есть тоже заповедь. Сказано «Хухех, тухех, это митеха». Убеждением убеди ближнего своего. Да, ты можешь влиять на других, но только каким образом? Только так, как он готов тебя слышать. Не орать, не кричать, не преследовать, не давить, а только обратиться к нему на таком языке, чтобы он был в состоянии его услышать, его принять и измениться. Это сказка народов мира. Третья сказка, на сегодня которую я хочу рассказать. Сказка греческая, которую я когда готовил сказки, я летел в Афины, как раз на самолете, и в самолетном журнале прочел следующую сказку. Царь обращается к трем своим дочерям и пытается выяснить у них отношение дочерей к царю, сколь сильна их любовь. Иногда у определенных невротиков есть желание, чтобы их любили, и порой возникает потребность контролировать и проверять, насколько же сильна любовь у тех, кто должен с их точки зрения их любить. И вот царь задал такой вопрос. Одна дочка сказала: «Папаша, я тебя люблю как золото». Так подумал, ну, вроде это сравнение ему показалось нормальным. Вторая говорит: «Я тебя люблю как серебро». Подумал он так, ну, допустим, так тоже проходит. Третья дочка говорит: «Папа, я тебя люблю как соль». Тут он еще расстроился и дочку выгнал. Дочка уехала за границу, оказалась на каком-то острове, где она построила, все на острова. На этом острове она построила какую-то харчевню, и эта харчевня прославилась на всю Грецию. И, наконец, царь услышал о том, что есть где-то какая-то харчевня, есть какая-то остров, и там вот что-то она особая такая выдающаяся. Решил он туда приехать для того, чтобы посетить и отведать. И приходит он туда, ему всю пищу дали без соли. И когда он говорит, что здесь происходит, что пища какая-то вроде неплохая, но совершенно какая-то безвкусная, соли нет. Ему сказал: «А соли, пожалуйста, бери соль». И тут он понимает, что это его дочь. И он понял, что ты имел в виду. Чему нас это учит? правильно ли любить папу как соль? Я не знаю, может быть да, может быть нет, я не знаю.
Прав или не прав?
В Талмуде сказано так. Обратились греки лысабой дедей атуна к мудрецам из дома Афинского. Наши еврейские мудрецы, которые жили в Афинах, к ним обратились греки. И спрашивают, чем солить протухшую соль? Такой вопрос дали греки. Чем солить протухшую соль? Ответили, говорит Талмуд, еврейские мудрецы в Афинах, приплодом мула, то есть плацентой мула. До сих пор Талмуд. В чем вопрос, в чем ответ? Ну, давайте начнем с золота и серебра. Что такое золото? Золото – это самый дорогой материал, который, скажем, в Торе приводится, который Тора знала. Символ золота во всех высказываниях, во всех местах – это стремление к возвышенному. Стремление к возвышенному. Во сне Навуходнецара приснился ему чучело, в котором было идол, в котором была золотая голова, серебряное сердце, медный брюхо и железные ноги. И мудрецы наши из этого учат, что будет у нас четыре изгнания. Первое золотое изгнание – это изгнание Навуходнецара, когда царство было золотым, потому что оно стремилось к постижениям. Не к владению, не к имуществу, к постижениям, к захвату, к духовности, пусть языческой, пусть искаженной и так далее, но стремилось к духовности. Это символ золота. Символ искать в этом мире драгоценности, которые дороги и редки. Серебро на иврите, кесов, происходит от слова кисув. Что такое кисув? Желание. Где оно находится? На уровне сердца. Это что? Это желание всего, желание иметь. Все формы и виды развратов и развлечений. Так полюбила царя, а вторая его дочь. И, так сказать, я до таких высоких концепций, как золото, не дошла, так сказать, на уровне серебра. Вот, что сердце говорит, не уровень интеллектуальный и уровень головы, а на уровне сердца. Папа сказал нормально. А третья дочь почему-то сказала соль. Что такое соль? Спрашивают греческие мудрецы, чем солить протухшую соль? Соль может протухнуть? Не может, потому что она не содержит в себе... это не углеродная химия, да? Ответили мудрецы приплодом мула. У мула может быть приплод? Нет. Мул бесплодный. Сказано в Торе, что имели в виду мудрецы Греции, не еврейские, которые задали этот вопрос. Сказано в Торе, «Альколь корбанха такрив мелах». «Каждой жертве своей добавь соль». Что имеется в виду? В жертве принимают участие все формы материи. Животное, это сама жертва. Дальше к ней приносилась минха, а именно это мука и масло. И к этому добавлялась соль, чтобы все формы материи приняли участие в жертвоприношении. И говорят греки, ну, храм разрушен. У вас протухшая соль, ваша соль не работает, жертвы ваши не работают. Ответили Сабы Деде Атуна, мудрецы Греции, что протухшую соль можно солить только приплодом мула. Вам, грекам, кажется, что вы создали философию мула, и что она имеет плоды, что она захватит весь мир и продвинется. Так вот, она бесплодная. Да, мы находимся в состоянии разрушения нашей живой связи с Богом, а ваша философия, она бесплодна. Связь между греческим фольклором и еврейской верой. На этом я хочу закончить со сказками народов мира. У нас есть еще еврейские какие-то сказки. Время жмет. Еврейские истории. Для начала я хочу сформулировать некий принцип о том, что все еврейские истории имеют определенный общий знаменатель. Какой? Все еврейские истории обычно, практически на 100%, сохраняют в себе два элемента. Первое, они рассказывают о людях, которые находятся в состоянии мессирус нефиш, самопожертвования ради Бога Израиля. Второе, это истории, которые раскрывают Бога. истории, которые показывают, как некоторое сочетание факторов, которое само по себе произойти не могло никогда, вероятность равна к нулю, они таки произошли, и рука Бога таким образом раскрывается. В иудаизме нет рассказов о том, как жил человек, и он стал очень крутым, и у него было много денег, и он смог эксплуатировать весь мир, и имел богатство, здоровье, все были ему рабами и так далее. Это традиционное сказание язычников. О том, как человек развивает свое «я», это сказание язычников. Если вы откроете газету Financial Times или Wall Street Journal, будут рассказы только такие. Ни одного другого рассказа не будет, только такие. И так ежедневно. Вы не найдете ни одного еврейского рассказа, подобного рассказов сыновей Эдома. Наша история не о том, как человек становится крутым, и как он приходит к власти, и эксплуатирует других, а только о том, как он свое «я» возвышает настолько, что оно работает во славу Бога. Давайте начнем с истории. Ну, первая история такая. Еврейские сказки. Первая история такая. В одном месте жил-был один человек, который с утра до вечера изучал Талмуд. И была у них страшная бедность. Страшная бедность. Жена обращается к нему и говорит, ну, давай, может, что-то как-то сделаешь, может, как-то из бедности выйдем. Он говорит, ну, что я могу сделать? Куда я могу пойти работать? У меня никаких нет вариантов вроде, ну, что я могу сделать? Ну, не может. И вдруг в их местечко приехал известнейший звездочет. Жена говорит мужу, пойди к звездочету, может быть, он тебе даст какой-то совет. Где твой мозаль? В чем твой мозаль? Говорит муж, ну, звездочет так просто не принимает, он же нужно заплатить. Но она снимает последнее кольцо, дает звездочету. Приходит муж к звездочету. И говорит, вот скажите мне, как мне свой мозаль немножко улучшить, чтобы из такой вот нищеты тяжелой выйти. Тогда говорит ему звездочет, он смотрит так на кольцо, его переворачивает, так смотрит. И наконец кричит ему, гонар! Вот создал свою жену. Твое предназначение быть вором. Что ему сделать? Жена дала последнее кольцо, он сейчас вернется ей и скажет, что звездочет сказал, что он должен быть вором. А он оставит Талмуд и пойдет воровать. Возвращается он к жене, жена спрашивает, ну, что тебе сказал звездочет? Тот так и сюда. Наконец-то она, ну, что он тебе сказал? Он говорит, быть вором. Ну, ладно, говорит, сиди уже учись, будем в бедноте жить, как раньше. Ну, беднота тем временем все поджимает, все тяжелее становится. И тут жена говорит, слушай, а может быть, смотри, звездочет все-таки экстра-класса, мировой, так сказать, экстрасенс, так просто ведь не скажет. А может все-таки как-то попробовать, а вдруг твой мозаль в этом действительно заключен? Ну, так он решает взломать ночью магазин. Приходит он в магазин, вдруг видит, мозаль фантастический, дверь магазина открыта. Заходит он в магазин, берет самый черствый батон хлеба, пишет записку. Извините, я, в принципе, не вор, но понимаете, полный, так сказать, декаданс, полный завал. Я, как деньги появятся, я обязательно вам их подброшу, обязательно верну. Самый черствый батон взял. Ну, нормально. Ну, батон, на сколько времени на большую семью хватит одного батона? Не намного. Нужно второй раз. Приходит он второй раз, видит, уже магазин закрыт, у него уже отмычки, он уже отмкнул дверь, уже взял батонов и там еще добавил, уже не самых черствых, а таких самых, что есть нормальных. Короче говоря, через некоторое время человек небывалым образом продвинулся, стал гонавом номер один, перед которым все двери открыты. Разбогател, полный порядок. И вдруг приходят к нему наводчики и говорят, слушай, у нас есть возможность взять царскую казну. И мы знаем, что только такой гонав с таким мозалем, как ты, способен это сделать. Мы тебе дадим все наводки. Мы знаем все, что где расположено. Твоя задача вскрыть сейф. Он говорит, хорошо, давайте так и сделаем. Ну, идет в царский дом и видит все охранники пьяные спят. Мозаль фантастический. Он взял царскую казну, выходит. Ну, и надо делить. И говорит он им, да хорошо, давайте делите. Они говорят, поровну? Как, говорит, поровну? Я сделал всю работу, вы меня только навели. Я с вами должен поровну делиться? Скажи, говорит, поровну. Мы вместе работали поровну. Он говорит, нет, так не должно быть. Хорошо, как будем решать, кому пойдем? Он говорит, давай пойдем к царю. И спросим царя, как в такой ситуации? Надо делить, царская мудрость, пусть нам поможет. Он скажет, согласен. Приходят они назад, проходят через пящую охрану к царю. Тот царя так будет, по щеке так нежно. И говорит, уважаемый царь-батюшка, у меня к вам вот такой вопрос к вашей великой мудрости. Вот, предположим, некие люди обокрали царя. Как они должны делить? поровну с наводчиками, или тот, кто обокрал, должен взять львиную долю. Царь подумал, что ему, наверное, сон такой снится, что какие-то люди у него в опочивальне, так сказать, находятся. Он говорит, нет, абсолютно прав. Конечно, подавляющую долю должен взять себе вора основной, а остальным наводчикам только немножко дать. О, спасибо, царь-батюшка, великой вашей мудрости и так далее. В общем, откланялись, ушли. Утром царь понимает, что это не сон. Ну, сотрудники госбезопасности тут же получают указание поймать, догнать, найти. Ну, ловят его, присудили к высшей мере наказания и ведут его на эшафот. Собираются люди посмотреть, как все это будет. Великого ганава номер один страны, так сказать, поймали. Его ведут на эшафот. И вдруг он видит, что в первом ряду сидит звездочет с огромным мешком на спине и смотрит на все происходящее. Тут набрасывается на него, на звездочета, этот ганав и говорит, какой же ты звездочет? Что ты видишь? Ты мне такой мозаль предсказал. А что сейчас? Что видите, происходит? Что с этим мозалем? Сейчас я погибаю. Говорит звездочет. Ты что, не видишь, что у меня большой мешок на спине? Какой мешок на спине? О чем ты говоришь? Почему вообще твой мешок? А ты знаешь, что у меня в мешке? Какая разница, что у тебя в мешке? Я говорю, у меня в мешке, говорит, сношенные ботинки. Ты что, говорит, вообще ненормально? Меня ведут на эшафот, и ты мне рассказываешь, что у тебя большой мешок со сношенными ботинками? А, говорит, ты знаешь, сколько ботинок я сносил, чтобы увидеть тебя сейчас на эшафоте? Я тебе первый магазин дверь открыл. Я тебе помог найти отмычки ко второму магазину. Я тебе охранников споил, чтобы они пьяные были. И все это для того, чтобы сейчас видеть тебя здесь. Так с нами работает злое начало. Злое начало предлагает нам формы мозаля. Для того, чтобы видеть нас на эшафоте. И нет у нас другой формы, кроме как от злого начала отдаляться. Злое начало нас никогда не игнорирует. Мы порой игнорируем его, оно нас никогда не игнорирует. Мы спим, оно бодрствует. Мы развлекаемся, оно работает. Злое начало работает всегда. Но чем мы поднимаемся выше, тем злое начало тоже становится выше, оно сдает позиции. Когда мы поднимаемся выше, становится для нас лучше. История с Раби Шимон бар Йохаем. Завтра у нас Лаг Баомер, Раби Шимон бар Йохай. Однажды Раби Шимон бар Йохай идет из Иерусалима в Кесарию. Кесария — это всегда в Талмуде символ, Рима — символ идомской человеческой цивилизации. Идет Раби Шимон бар Йохай в Кесарию и видит, что в этом мире потемнело. Понимает он, что сейчас произойдут какие-то глобальные изменения. И видит он, как в этот мир, к этому миру приближается ангел уничтожения, который несет с собой 70 факелов, соответственно, 70 народам мира. Обращается к нему Раби Шимон бар Йохай и говорит, что здесь происходит. Он говорит, получил задание, мир уничтожит. Говорит ему Раби Шимон бар Йохай, поднимайся назад и скажи Творцу, что в заслугу праведников мир можно спасти. Сказали, так сказать, надо исполнять, поднимается назад. Расскажет Всевышнему, встретила человека, который меня отослал. Говорит ему Всевышний, спускайся и уничтожай. Видит Раби Шимон бар Йохай, снова потемнело в этом мире, снова приближается ангел с 70 факелами. Обращается он к нему и говорит, поднимись на небо и скажи, что в заслугу Раби Шимон бар Йохай мир можно спасти. Ну, ангел такой, как бы, кто дает приказы, тот, кто его видит, кто вообще понимает процессы, понятно, что он может давать ему приказы. Он видит, что дали такой приказ, поднимается на небо. Говорит, извините, тут есть человек, который не допустил. Спускайся, говорит Бог, и уничтожай. Видит Раби Шимон бар Йохай в третий раз, что потемнело. Говорит ангелу, смотри, убирайся назад. Если ты это сейчас не сделаешь, я установлю декрет, так что ты не сможешь подняться и погибнешь вместе с миром. Ангел поднялся назад и уже не возвращался. Это комментарий, который приводится на Мишну в Пиркей Авот. Если ты исполнишь волю Бога как свою, тогда Он исполнит и твою волю как свою. Подобное могло произойти только с людьми, у которых «я» равно нулю, которые являются абсолютно светлыми, которые видят процессы, происходящие в этом мире, и воля «я» которых является неотменной частью воли самого Творца. Следующая история. Есть такое в иудаизме понятие «меда кенегед меда». Мера за меру. Как человек в этом мире поступает, именно так ему и воздают. Не только наказание согласно преступлению и награда согласно доброму делу, а то, как человек поступает, именно так ему и воздают. Было два компаньона. Это мидраш, который пришел из Испании. Было два компаньона, между которыми были какие-то дела. И они заработали много денег. И они как-то отошли в сторону. И один предложил, давай будем делить. Второй говорит, знаешь, мы не будем их делить, эти деньги. А я, пожалуй, все заберу себе, а тебя убью. Тот говорит, смотри, нельзя, ты получишь наказание согласно тому, как ты поступаешь. Тот говорит, а кто свидетель? И в это время шел дождь. Он говорит, вот эти капли и будут свидетелями. Капли дождя будут свидетелями. Тот не послушал, его убил. Идет дальше по городу. Сколько-то там дней не было дождя. Наконец дождь, он стоит под крышей, наблюдает за дождем и улыбается. Ему очень вспоминают эти капли. Ну, капли свидетели. Посмотрим, как же оно все это исполнится. Как они будут свидетелями. Что произошло в это время? В это время был царь, который переоделся в обычную одежду, решил походить по городу, посмотреть, как там народ живет, о чем разговаривают и что они делают. Он переоделся и со своей охраной так ходит по городу. И тоже дождь, он тоже под эту беседку забрался. И видит, стоит человек и ухмыляется. Царю это дело не понравилось. Он подходит к нему и говорит, мужик, а ты чего здесь смеешься? Тот как-то ему слегка даже нахамил и сказал, смеюсь за свои деньги и так далее, имею полное право смеяться в удобное мне время. Ну, царь подумал, наверное, он понял, что я царь. И по этому поводу он так ухмыляется, значит, так ко мне относятся граждане. Ну, тут же дал охране указание его схватить и допросить. Тот говорит, да нет, я вообще не знаю, я вообще здесь в этом городе первый раз, я вообще не знаю, кто здесь царь, я вообще ничего не знаю. А чего же тогда смеялся? Он начал что-то выдумывать, придумывать, не говорит, не-не, все это не так. Ну и, наконец, он вынужден, выбили из него рассказ о всей этой истории. Царь говорит, ну, раз это так, конечно, тебе надо казнить. И казнили. Капли будут свидетельствовать. Меда кенегед меда, мера за меру. Царь Шломо, когда строил храм, существовала одна тяжелая задача, инженерная. Нужно было построить жертвенник из камня, из обработанного камня. Но жертвенник нельзя было обработать и изготовить при помощи металла. Почему? Потому что написано, что «Аль-Таниф Алав Барзель», что жертвенник является орудием мира, и нельзя обрабатывать металлом, который является орудием войны. Поэтому жертвенник невозможно было сделать металлом. А как ты обработаешь камень? Гладко обработанный камень, из которых сложен жертвенник. Как ты его обработаешь? И было одно чудо, которое было создано, как написано в Перке Авот, уже после создания человека, в конце шестого дня творения, непосредственно перед наступлением Шаббата. Это червь по фамилии Шамир. По фамилии. Червь под названием Шамир. Его, соответственно, вклали на камень, он гладко грыз этот камень, пока тот не превращался в квадрат. Такое чудо, которое пропало после строительства первого храма. Теперь где этого червя найти? Он не то, что он, как в России, копнешь, наверное, перед рыбалкой копнешь землю, и оттуда черви вылезают. Нет, в Израиле червя найти такого, особенно Шамира, не так уж и легко. И царь Шломо дает указание Биньяху бен Йехоядда найти червя. Ну, где он найдет? Биньяху бен Йехоядда, военачальник, министр обороны. Самые сложные философские вопросы царь Шломо давал министру обороны, а не министру культуры, кстати. Чтобы мы поняли, что такое оборона была с точки зрения евреев. Идет Биньяху бен Йехоядда и решил, что надо для того, чтобы найти этого червя, обратиться к тому, кто все знает, Ашмадай, царь чертей. Биньяху достал Ашмадая, царя чертей, идут они вдвоем искать этого червя, по дороге они заночевали у кого-то старика со старухой. И старик со старухой так приняли Биньяху, военачальника царя Шломо, с таким уважением. У них были две кровати, они уступили их царю Шломо и черту. У них была единственная корова, они напоили их молоком этой коровы. На утро Биньяху бен Йехоядда поблагодарил старика со старухой, А черт дотронулся до коровы, и она умерла. Ну, Беньяву ничего не спросил, пошли дальше. Идут они дальше. Какой-то человек сносит старое здание, чтобы на его месте построить новое. Три стены уже снес, осталась одна такая кривая, покошенная. Этот человек увидел Беньяву бен Иуда и черт, и начал их почему-то ругать, проклинать и так далее. Тут черт дотрагивается до его стены, и она выстраивается ровная, новенькая, как положено. Тут уже Беньяву не выдержал, говорит, твоя чертова душа, скажи, как ты мыслишь? Старик-то с старухой, которые оказали нам милосердие, ты убил у них корову. Этот, который нас ругал, проклинал, ты построил ему бесплатно стену. Как ты мыслишь? Говорит Ашмадай, царь чертей. Смотри, ты видишь мир глазами человека, а я вижу мир совершенно другими глазами. Поэтому я тебе объясню. Старуха должна была наутро умереть за то, что они оказали нам доброе дело. Я убил у них корову. И то искупление и страдание, которое это в результате принесло, продлило жизнь старухи еще на 3 года. Она получила заслуги. Этот человек, если бы он вынул еще 2 камня, он обнаружил бы небывало богатый клад. Я ему построил стену, и этот клад не найдет ни он, ни его потомки никогда. Это показывает нам, как мы мыслим. Когда у нас умирает корова, мы в истерии. Кто в истерии, кто в истерике, каждый в чем-то. Кто-то легко страдает, кто-то ощущает свою потерю. Когда нам бесплатно строят стены, мы все ликуем и радуемся. Иудаизм учит нас совершенно другому. Что картина мира намного более сложная. Что Исурим и Хаприм, страдание приводит к искуплению. Человек меняется судьба в результате страданий. Это взгляд евреев на боль, на болезнь, на страдания. Следующая еврейская история. Скрипичная музыка. Жил-был однажды один принц у одного царя. И этот принц с царем, так сказать, получил самое лучшее воспитание, которое в царстве возможно. И однажды во время охоты принц отбился, потерялся, долго плутал по лесу, вся его одежда изодралась, изорвалась, испачкалась. И, наконец, он вышел куда-то в какую-то деревню и спросил, извините, как тут до дворца добраться? Ему говорят, а ты вообще кто такой? Он говорит, а я бы, так сказать, принц, в дворец мне очень нужно. Ему говорят, ой, что принц, посмотри на себя, кто такой? Наверное, из сумасшедшего дома сбежал, ближайшего. Он говорит, ну, понял, что с людьми не о чем говорить, просто неадекватно, ушел в другое место, спрашивает, как туда царского дворца добраться? Но ему все то же самое говорят и убеждают его, что кое-что сын царя. Просто, наверное, упал, тебе приснилось, тебе свихнулось и так далее, и так далее. Ну, поскольку все говорят одно и то же, не может же он быть самым умным. В результате он так с течением времени привык к мысли, что у него, наверное, какое-то завихрение, что никаким сыном царя он не является. Ну, тем временем в царском дворце все были поставлены на уши. И вся охранка тут же получила указание искать, разыскивать. Искали, разыскивали, ничего не нашли. Этот молодой человек, принц, поселился в какой-то деревне. И сначала был подмастерьем, а после этого он завел свой маленький бизнес, свой маленький коровник, там у него было все, что нужно, навоз, ну, все, что нужно для полноценной жизни. Крестьянин у него было. И уже спустя много лет царь не отчаялся, что пропал его сын, его принц, его единственный наследник. И он продолжал его разыскивать. Но как разыщешь, когда прошло уже много лет? И тогда один из мудрецов посоветовал царю следующее. Говорит, что ты можешь сказать о своем сыне, какое самое глубокое впечатление на него оказала жизнь в царском дворце? Тот сказал, наверное, скрипичная музыка. То воспитание музыкальное, которое он получил, оно, наверное, должно было глубже всего проникнуть в него, как в человека. Тогда царь дает указание проехать по всем деревушкам от самых маленьких к королевскому оркестру. Всех согнать и всем дать услышать эту скрипичную музыку. Так и происходит. Ездит оркестр с деревни в деревню, с хутора на хутор, везде играют. И везде сотрудники госбезопасности объявляют, что кто не явится, тому смертная казнь. Наконец, спустя много лет после всей этой фантастической работы, приходит королевский оркестр в тот город, где молодой человек, принц, живет. И видит он, что весь... А он не слышал об этом, не узнал. Он не слышал о том, что вот все площади обклеили афишами, в какой-то день будет играть королевский оркестр, и всякому предписано туда явиться. Он не прочел, не увидел. Идет к себе в свой хлев, заниматься своим сельским хозяйством, и видит, что весь народ куда-то идет. Он спрашивает, куда вы все идете? Как говорит, центральную площадь. Зачем? Ну, там королевский оркестр приехал, всех сгоняем. Пойдем с нами. Да нет, говорит, я, слушайте, я занят, у меня тут удобрение, у меня тут нужно коровы, тут у меня есть всякие овцы, я тут должен этим заниматься. Ну, какой королевский оркестр? У меня что, есть время для слушать всякие оркестры королевские и так далее. Я занят, деловой человек, у меня такие важные задачи передо мной стоят. Я тут буду музыку слушать. Говорит, слушай, говорит, наказание будет всем, кто не явится. Ну, каким-то образом его уговорили. Приходит он на центральную площадь, смотрит на часы, жалуется на то, что бессмысленно тратит свое время, что тут его оторвали от важных дел. И вдруг оркестр заиграл. И он слышит эту музыку, он слышит, что она очень... Что-то она ему напоминает. Он когда-то что-то слышал подобное. Еще акт, еще акт. И вдруг у него из души разрывается крик: «Я принц! Я принц!» Его хватают, приводят в царский дворец, проверка на ДНК, и приходит к власти. Это напоминает нам наш еврейский народ. У каждого из нас ощущение, что мы страшно заняты. У нас у каждого есть свой хлеб, где мы своих овец и коров выращиваем. И слушать божественную музыку времени нет, и желания нет, и всего нет. Мы все очень заняты. Но когда человек к этому приходит, у него возникает... Люди, которые вернулись к Богу, скажем, из России, то, с чем я более-менее знаком, эти люди очень разные. Относятся к самым разным уровням образования, воспитания, из разных городов приехали. К разным психотипам относятся. Но их объединяет нечто одно. Они видят, что это истина. Изучение Торы приводит их к пониманию, глубинному пониманию того, что это правда, что это истина. Это то, что бросается в глаза. Приближается праздник Шивот, и с чем я хочу рассказать следующую историю. Однажды один еврей, который славился тем, что он давал цдаку, оказался сам нищим. Он был очень богатый, очень известный торговец. Оказался нищим, обанкротился. Праздник Шивот. К нему всегда приходили много гостей. Он приглашал людей. Ничего не может... Для собственной семьи ничего не может купить. И жена вдруг нашла последнее какое-то свое кольцо. И говорит, пойди продай, и на эти деньги купишь нам хоть что-то поесть на Шивот. Чтобы у нас был праздник. Вышел он на улицу. К нему подходит бедный, который говорит, о, уважаемый господин, может быть, вы мне можете помочь, у меня ничего нет на Шивот для моей семьи. Да-да, говорит, конечно, дал ему кольцо своей жены. Идет он дальше, тут он понял, что ему самому нечего есть на Шивот. Но еще оставалось немножко времени. Еще до захода солнца было несколько часов, поэтому спешить было не нужно. Он был уверен, что Бог поможет. И вот когда человек отдает последнее, Бог помогает. Когда у человека есть последнее, и больше того, Бог говорит, ты самостоятельно, у тебя все есть, зачем я тебе должен помогать? Когда человек отдает последнее, Бог помогает. Пошел он на рынок, думал, может, удастся какой-то бизнес сделать, не имея ни копейки денег, ничего. Приходит он на рынок, к нему обращается кто-то и говорит, слушай, у меня тут есть один старый такой сервиз, такой, ну совсем, может быть, продашь его где-то? Он у меня уже лежит на рынке месяцами, я его сбыть не могу, не знаю, что с ним делать. Он говорит, ну смотри, я буду иметь в виду. А какой сервис? Он показал. Смотри, я буду иметь в виду, если что-то... Ну, в принципе, это не, абсолютно непродаваемая вещь. Говорит, ну я буду иметь в виду, если вдруг кто-то захочет или попросит. Только он сделал 20 шагов в сторону, подходит к нему визирь царя и говорит: слушай, тут царь очень хочет, чтобы у него древний такой вот особый сервиз появился. Если вдруг ты слышал о том, что где-то есть такое, царь заплатит за это фантастическую сумму. Тот говорит: да-да, у меня красивый сервиз, я вполне могу его принести. Приносит царю сервиз, который он купил за несколько копеек, и получает фантастическую сумму. Такие чудеса происходят с людьми тогда, как я говорил, когда осуществляется мессирус нефиш, самопожертвование человека ради истины. Тогда с ним происходит чудо. Тот, кто живет в материальной жизни, тот, кто живет своим «я», он просто чудо недостоин. Поэтому у него, как у всех людей, он идет, 8 часов отрабатывает, получает свою зарплату. Кто выше, кто ниже. В зависимости от гаммы всяких факторов. Выйти за рамки этого мира может человек, за рамки сжатого бытия в этом мире может человек, который вышел за сжатые рамки своей материальности. Тогда у него складывается судьба совершенно-совершенно иначе. В последние века у нас в еврейском народе широко распространены так называемые хасидские истории и литвакские истории. Они очень разные. Литвакские. Есть хасидим, есть митнагдим. Да? Те, кто митнагдим на хасиду. Не согласны с хасидизмом, не согласны с этим методом. Я из Вильнюса, поэтому отношусь к тем, кто митнагдим, не согласен с хасидизмом. Я хотел бы рассказать пока в рамках нашей сегодняшней лекции, в чем разница между хасидскими и митнагдимскими историями. Они очень разные. Они принципиально разные. Я расскажу в чем. Хасидские истории в основном рассказывают о том, как хасидские рэби были настолько великими людьми, что они делали чудеса. И чудеса совершенно сверхъестественные, выходящие за рамки всей нашей духовной практики. Они там в небесах ворочали, так сказать, целыми там столпами и в результате спасали человека от всякой беды, которая у него может быть, самым что нерациональным способом. Литовские истории не всегда рассказывают про людей, совершенно не про мудрецов первого эшелона, а про людей, которые мусрим эт нафшам, жертвуют собой ради истины, и их жизнь выходит за рамки материальных ограничений этого мира. Приведем пример. Одна из классических хасидских историй, история следующая. Их очень много, и они все одинаковые, как братья-близнецы. Все одинаковые. Я приведу одну историю. История была такая. Перед Песохом евреев в Европе очень часто обвиняли в кровавых наветах. Перед этим Песохом я в литовской прессе опубликовал мою большую статью о том, почему евреи не едят кровь христианских младенцев. И в самом начале я задал вопрос. Статья называлась так. Едят ли евреи кровь христианских младенцев? Вначале я задаю такой вопрос. А подходит ли для выпекания мацы кровь не младенца, а человека, скажем, среднего возраста или старика? И как иудаизм относится к крови мусульманина, или представителя другой религии, или даже светского человека. И после этого мы уже начали рассмотрение этого вопроса в статье, которая в Литве была опубликована. Итак, история следующая. Был кровавый навет, нашли мертвого ребенка христианского, и, соответственно, какого-то еврея обвинили в том, что он этого ребенка убил. Тогда хасидский раввин пришел к этому еврею, которого уже готовы были приговорить к смертной казни, уже приговорили. Перед смертью его посетил хасидский раввин, который говорит: завтра тебя оправдают. Тот говорит: у меня смертный приговор, завтра приговор приводит в исполнение. Что значит меня завтра оправдают? Завтра тебя оправдают. На завтра видит, что вместо того, чтобы вести его на публичную казнь, его возвращают назад в здание суда и освобождают. Говорит: что такое? Говорит: ребенок ожил. Что значит ребенок ожил? Вот убитый ребенок же живой и рассказал, что его убил не ты, а какой-то там не еврей. Что значит ребенок ожил? Сам-то он знал, а обвиняемый знал, что ребенок мертвый. То он знал, что он руку свою не поднимал на него, но он видел этого ребенка. Он там как проходил, я не знаю, как он оказался там. Он-то видел, что ребенок мертвый. Приходит он к этому рэбби, задает ему вопрос: что вообще происходит, что это за история? Он говорит: смотри, я тебе расскажу одну историю. С моим учителем была такая история. Однажды жил богатый еврейский купец. И у него было много имущества. И он своего сына отправил учиться в одну из лучших ешив. И с течением времени он умер, пока сын находился за границей. И когда сын вернулся назад, то управляющий его отца, не еврей, подделал документы так, как будто отец все свое имущество передает управляющему. И суд этот документ признал, и его собаками выгнали. Он оказался без всего. Приходит он к раввину и говорит, что делать? Тот говорит, смотри, я не знаю точно, что тебе делать, но тебе нужно сейчас ехать в Лейпциг на ярмарку. Говорит, у меня документы подделаны, как будто мой отец все свое имущество гою управляющему отдал. Какая здесь ярмарка? Чем? Смотри, должен поехать в Лейпциг на ярмарку. У тебя еще какие-то деньги есть? Он говорит, да, у меня сейчас много денег. Но они как бы закончатся, потому что у меня все деньги, они были у отца. Он говорит, хорошо, поезжай. Ну, молодой человек привык к высокому уровню жизни, приезжает он в Лейпциг, ну, хочет гостиницу Хилтон, так сказать, снять место. Ему говорят, места нет. Приезжает в другую гостиницу, чуть-чуть пониже уровня, нет места. Говорит, где есть какая-то очень простая гостиница. И тот говорит, знаешь, отдельной комнаты тебе нет. Есть только, говорит, место в гостинице с еще одним человеком пожилым. Ну, не на вокзале же он будет ночевать. Пошел он в эту гостиницу. Вот, и с этим пожилым человеком они как-то разговорились, и о чем-то начали говорить, спрашивают, откуда ты? Он ему рассказал, говорит, я, говорит, знаком с твоим отцом. И говорит, не просто знаком с твоим отцом, у меня даже есть какие-то документы, которые могут тебе с этим быть полезны. И дает ему документы, из которых каким-то образом видна, что подпись подделана, не суть важно. В всяком случае, документы, которые доказывают каким-то, помогают ему юридически восстановить свое имущество. И этот старик говорит, я тебе дам свою визитную карточку, приезжай ко мне в город, меня там все знают, и будешь в городе, как бы, заходи, будешь у нас на Колыме, заходи. Ну, молодой человек возвращается назад, обращается в суд, суд признает его справедливость, его правоту, ну, возвращает свое имущество, и он хочет отблагодарить этого старика, приезжает в город, спрашивает, где здесь такой известный бизнесмен? И говорит, не знаю. Наконец он спрашивает кого-то, какого-то старого человека. Где здесь вот такой, вы незнакомый? Говорит, да-да, говорит, знал я этого человека, он умер 40 лет тому назад. Так вот, говорит, если для спасения имущества еврея мой отец мог воскресить мертвого, то я могу для спасения жизни. Это хасидская, классическая хасидская история. В чем идея, что рэби были такие великие. Что касается народа, нас что-то может научить, ничему. Тот, кто не рэби и не великий, или сегодня, когда рэби есть хасидские, но они подобных историй оказывать не могут, то чему сегодня меня хасидская история может научить? Не знаю чему, поэтому все это пустое. Литовские истории. Литовские истории совершенно другие. Принципиально другие. Они не рассказывают о чудесах, литваки никогда не делали чудес. Почти никогда не воскрешали мертвых. Иначе как? В особо-особо случаях. Тем не менее, истории здесь совершенно другие. На старом кладбище в Вильнюсе была могила. Очень интересная. Две могилы рядом, на которых был написан на одной половине стиха и на другой, второе продолжение стиха из Мишли книги царя Шломо. «Капа парса леонива яде шилха леевьон». Капа, руку свою, женщина праведная, простирает для бедного, в яде, и руки ее шелха, раскрыты для нуждающегося. Такой пасук. И возникал вопрос, почему на двух могилах написано половина и половина стиха, как они эти могилы соединяются. Представьте, некое исследование услышало такую историю. Жили-были два брата Винни, которые были очень богатые, и оказывали милосердие очень широко. И дела у них пошли плохо, они обанкротились. У них не было ничего. И люди, которые жили в городе, знали, что они обанкротились, поэтому к ним за деньгами не приходили. А люди из периферии, они знали, что вот это богатая точка. И они туда продолжали приходить, и те отдавали последнее, что у них было. Уже оказалась ситуация, нет ничего. И к ним приходит человек, стучится в дверь и рассказывает о том, как нужны деньги для спасения жизни, болезни. Тут же в это время приходит еще один, говорит, вот у меня тоже такая вот ситуация, нужны деньги, там сироты, вдовы, все умирают. Они переглядываются между собой, они знают, что у них ничего нет. Пошли обыскать квартиру, вдруг что-то найдется. И один наклонился, нашел под кроватью серебряную ложку. Они взяли эту серебряную ложку, сломали ее на две части. Одну часть отдали одному, вторую другому. И об этом сказали стих. Капа, каф. Парселами ваядея, ручка, отдана для нуждающегося. И на их могиле написали эти слова. На их могилах написали эти слова. Капа парселами ваядея шелхалайон. Кап, вот это часть ложки, которая, как бы, которую в рот кладут, как не знаю, как по-русски сказать. Так, загребают, да. Капа парсалани ваядея, а ручка ложки передана нуждающимся. Что они эту ложку разломали на две части. Это классическая литовская история. Еще одна история, которая действительно классически литовская, и к тому же отвечает на вопрос, что такое Бальтшува, произошла в Литве перед катастрофой в 40-м году. История такая. Для начала, действительно, что такое Бальтшува? Человек, который вернулся к Тшуве, вернулся к Богу. Я знаю, что люди смотрят на себя, в случае, если они таковыми являются, очень по-разному. Есть некоторые, которые имеют определенный комплекс неполноценности, что вот, ну, они религиозные, которые с молоком матери Тору впитывали, у них там все в порядке, а вот я такой поломанный уже жизнью и прошедший все это самое, я человек второго сорта. Есть люди наоборот, которые мыслят совершенно иначе. Если я начал соблюдать шаббат, будучи там и в семье, которая на 3-4 поколения оторвана от иудаизма, то мне нужно памятник воздвигнуть прямо на месте. И все остальные эти израильтяне, которые там местные аборигены и прочие, они вообще мне в подметки не годятся, и у меня еще и высшее образование к тому же. Я взял две крайние позиции, да, понятно, что есть много промежуточных. Тем не менее, что такое точно Бальтшува? Как на это смотреть? Есть одно высказывание, которое много-много лет не понимал. Сказано так, что место, до которого достигает Бальтшува, полный праведник там не может оказаться. Я не понимал значения этих слов. Если Бальтшува начал с более низкой точки, и он поднялся выше, чем полный праведник, то понятно, что ему положена за это большая награда, за его поступки и так далее, и так далее. Если Бальтшува не дошел до уровня полного праведника, так что значит, что там, где был Бальтшува, там полный праведник не может оказаться. Что имеется в виду? Объективно, ты обогнал или не обогнал? Если обогнал, обогнал. Не обогнал, не обогнал. Понятно, что если человек начал снизу и поднялся выше, то ему всякая честь и хвала, и доля в будущем мире, и все остальное. Но догнал или нет? Что имеется в виду? Произошла такая история в еврейском местечке Тельс, Тельшай. В Тельс был известный человек, Рав Мотл Пергаманский, который был Бальтшува, соответственно, где-то в 1920-х годах, тогда, когда возвращение к Тшуве было еще очень немодно. Люди еще не отошли так далеко от Торы, чтобы к ней возвращаться. Мы уже, оторвавшись на энное количество поколений, уже, так сказать, поняв, что, к счастью, нас это не привело, некоторый небольшой процент людей задумывается о том, чтобы вернуться к еврейским корням. А в те времена это еще был наоборот, только процесс оставления Торы. И Рав Мотл Пергаманский был, может быть, первым Бальтшува, в самом случае известным, 20 века. Когда в 40-м году пришла советская власть в Литву, то все еврейские структуры были закрыты. И тогда Рав Мотл Пергаманский с Моэлем ездят по местечкам и делают обрезание. И однажды в Йом-Шиши, в пятницу, едут они на поезде, пока они говорят о Торе, поезд прошел их остановку. И они поняли, что они не смогут на шаббат попасть в Тельс. Тогда Моэль вскрикнул: «Рав Мотл, мы заблудились». Говорит Рав Мотл на идыши. Аид блайншништ. Еврей не может заблудиться. Что значит, еврей не может заблудиться? Мы приехали на нашу остановку, где мы будем шаббат? Что наши семьи об этом не знают? Что произойдет? Как мы будем? Рав Мотл говорит: аид блайншништ. Еврей не может заблудиться. Ну, вышли они на следующей остановке. Пытаются у нееврея спросить, где здесь еврей. Оказалось, такое место, где евреев немного. Обращаются они к одному, скажи, ты не знаешь, где здесь евреи? Он говорит: нет, не знаю. Кашляется второму, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где здесь евреи? Барух Ашем, не знаю. Спрашивает у третьего. Наконец, десятый человек говорит: да, пойдешь налево, направо, потом налево, направо, найдешь там еврея. Идут они налево, направо, как он им сказал, стучатся в дверь, еврей открывает. Рав Мотл говорит: скажите, пожалуйста, мы тут оказались в ситуации, что нам шаббат негде провести. Можно у вас шаббат провести? Тот смотрит и говорит: скажите, а среди вас нет Моэля, который может сделать обрезание?
Да-да, говорит Работ, вот он как раз мой.
Еврей начал плакать. Скажите, говорит, а вы не Илияу Ганави? Вы не пророк Илияу?
Рабон говорит, да нет, я Модл из Тельзы, меня знают, я не пророк Илияу.
Еврей начал плакать. У меня в прошлый шаббат родился сын. Я не знал, как ему можно сделать обрезание. Говорит Рабмотл Пергаманский. Об этом я сказал. Аид блайншништ. Еврей не может заблудиться. Если ты еврей, ты не можешь заблудиться. Тот человек, который бальчува, если он бальчува, то Творец идет ему навстречу больше, чем полному праведнику. И он может удостоиться того, что по жизни он не может заблудиться. Если бальчува направил сам своим выбором, не живет механически в рамках Торы мицвата нашей милумада, когда человек автоматически, механически заповеди исполняет. Когда человек прошел сквозь совершенно другую обратную сторону жизни, то в такой ситуации аид блайншништ, еврей не может заблудиться. И здесь Бог идет навстречу бальчуве намного больше. Еврейские анекдоты. Евреев, конечно, полно всяких анекдотов, которые особенные. Один анекдот, который мне больше всего понравился, анекдот такой. В одной деревне жило два приятеля, начнем так. Поп и раввин. И почему они были приятели? Попу было интересно как бы с умным человеком поговорить, а раввин боялся того, что если он с попом не будет играть в приятельство, то против евреев могут быть гонения. Поэтому они были приятелями. И поп все давил на раввина и говорит, прими христианство, ты с твоими способностями сильно продвинешься и так далее. А в качестве довода, почему надо принимать христианство, он говорил очень просто. Ведь большинство не может ошибаться. Вы евреи, преследуемые, униженные и так далее. А мы как бы весь христианский мир, очевидно, что большинство не может ошибаться, не может заблуждаться. Заблуждаетесь вы. Наконец раввин говорит, дай мне 3 дня, я тебе отвечу на вопрос, готов ли я принять христианство. Ну, поп обрадовался, 3 дня, можно подождать. Он мучен, ну как же, что, если бы раввин явно не колебался там, и так далее, так он бы четко сказал нет. Ну, а вдруг тогда он получит такие медали ордена там, от своей церкви и так далее. Он был буквально, ну как в 3-й день, он ждет, что, ну как же, что это будет. Вдруг ему кто-то стучится и говорит, слушайте, батюшка, раввин, ваш приятель раввин с ума сошел. Как с ума сошел? Это очень просто, говорит. Он стоит на центральной площади города, смотрит на небо и восхищается. Что говорит, восхищается? На какое небо смотрит? Ну, понял, что надо приятелю помочь. Поп идет к раввину на центральную площадь и видит, что раввин смотрит на небо. И действительно, о, посмотрите, какая картина. Поп смотрит на небо, какая картина? Что? Говорит, ну, слушай, говорит поп раввину, пойдем, ты что ты унижаешь, люди на тебя смотрят, ты здесь как-то это... Пойдем, я тебе, может, психиатр, может, как-то успокоиться, может, я не знаю, что... Ну, как бы пытается его так увести из такого позорища. Ну, сами понимаете, что если на центральной площади поп и раввин, то весь город медленно подтянулся к центральной площади. Вдруг раввин говорит, да ставь, ставь, ты смотри, какая картина, такое раз в 1000 лет можно увидеть. Я что, шутка, что на небе? Как смотри? Там смотри, Бог, ангел Михаил, ангел Гавриил, такая картина, такой человек может увидеть раз в 1000 лет. Поп смотрит на небо, смотрит на раввина, смотрит на людей. И видит, что все люди ждут. А увидит ли поп то, что видит раввин? Поп снова смотрит на раввина, на небо, на людей. И вдруг, ой, и правда, посмотрите, какая там картина. Через 10 минут все смотрели на небо, и все видели там Бога, ангела Михаила и ангела Гавриила. Через 10 минут раввин обращается к попу и говорит, слушай, говорит, а что здесь вообще происходит? Да ты не мешай, ты посмотри, какая картина, здесь ангел Гавриил, ангел Михаил. Говорит раввин, что, серьезно, а где? Да вот же, да, говорит раввин, а я ничего не видел. Это на тему, может ли большинство заблуждаться. Однажды, когда все евреи были еще религиозными, у одного папы произошла неприятность. Сын в Бога не верит. И обратился он к раввину, говорит, раввин, не поговорите ли с моим сыном? Тот говорит, ну, пожалуйста, я могу поговорить с вашим сыном. Да. Приходит сын к раввину, говорит, смотрите, уважаемый раввин, я к вам отношусь с уважением, поэтому я не хочу зря тратить ваше время. Я в Бога просто не верю. Жалко тратить ваше время. Говорит раввин. Ничего говорит, страшного. Я тоже в Бога не верю. Как говорит? Рэбби, это же ваша работа. Смотри, в такого Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю.
Сначала нужно научиться этого Бога представлять. Вот когда ты научишься представлять, что есть Бог на самом деле, тогда в него можно уже верить. А в такого упрощенного рабоче-крестьянского Бога люди тоже не верят. Да? В заключение я хочу рассказать такую историю. Однажды жил-был один человек, который был праведным, нормальным евреем, но только Тору не учил. Ему задали вопрос, а чего ты Тору не учишь? Он говорит, вы знаете, а я иврита не знаю. Ну, тогда на русский язык еще ничего не было переведено, поэтому без иврита, так сказать, goodbye, Charlie, как говорят. Иврита не знаю. Ну, хорошо. Вроде довод. Поднимается он на небо, и оказывается, что у него были добрые дела, злые дела, и он как раз 50 на 50. Сейчас весов никуда не может. Вот его спрашивают, а что у тебя с Торой? Говорит, Тору не учил, почему? Иврита не знаю. Ну, вроде тоже довод, и на небе приняли, но человек иврита не знает. Ну, как он может Тору учить? Вроде понятно. И тогда решение на небе было следующее. Мы тебе дадим свободный билет. Куда хочешь, туда идешь. Хочешь в рай, хочешь в ад. Хорошо? Все опции перед тобой, это что называется. Замечательно. Тогда этот человек решил, лучше чего надо попробовать. Надо с рая, естественно. Все вроде туда хотят. Подходит он к вратам рая, там ангел стоит на страже. Стой, куда идешь? Он говорит, справка. Смотрит ангел, действительно справка. Является, надо же, когда обычно праведники идут в рай, все праведники идут им навстречу, встречают мириады ангелов, его сопровождают и так далее. А этот сам идет сам по себе. Ну, справка, документ, заходи. Заходит он в рай, смотрит, что там делают. Видит, что все люди сидят и читают. Он там посидел, помучился, побродил. Ну, видит, ну, скукота просто вселенская. Все сидят и читают, а он иврита не знает. Ну, решил он выйти из рая, надо посмотреть, как в аду. Может, там как раз весело и нормально. Подходит он к воротам рая на выход. Ангел, стой, куда идешь? Он говорит, справка. Ангел читает, действительно, говорит, удивительно. Обычно все в рай так заходят. Они сразу садятся за книгу и не отрываются. Им уже хорошо, никто еще не выходил. Ни одного желающего не было выйти. Этот хочет. Ну, документ, ничего не поделаешь. Выходит. Подходит он к аду. Там черт на вратах. Стой, куда идешь? Говорит, справа. Говорит, удивительно, но первый раз вижу, сам добровольно идет. Обычно черти их затаскивают, они сопротивляются. Это добровольно. Ну, справа, документ есть, документ, заходи. Заходит он в ад, видит, что там жарят, варят, парят, и решает, нет, дело плохое, надо уж вернуться назад в этот рай, сидеть там среди читающих, и хоть, так сказать, а то тут вообще, так сказать, жить невозможно. Подходит он к воротам, черт, стой, куда идешь? Он говорит, справка. Извини, дорогой, отвечает черт, я читать не умею. Это еврейские сказки, русские народные сказки. И закончить я хотел бы, наверное, следующим. Агада. Талмуд приводит нам Агаду, Мидраш. И некоторые сказания относятся к объяснению Торы и так далее, а есть некоторые сказания, которые совершенно выходят за рамки какой-то конкретной привязки к тексту. И людям кажется, что Агада – это не что иное, как еврейские какие-то сказки. На самом деле, совсем не так. Расскажу вам одну Агаду и пытаемся ее проанализировать. Раба Барбахана говорит в Талмуде следующего году. Видел я однажды лягушку размером с 60 домов. И эту лягушку проглотила змея. После этого змею проглотила ворона. Ворона эта села на дерево. И на дереве были такие ветви, что они выдержали эту ворону. И дерево не сломалось. И продолжает мудрец Талмуда и говорит, и если бы я это своими глазами не увидел, я никогда бы в это не поверил. Что имеется в виду? Лягушка размером 60 домов, и змея, которая проглотила такую лягушку, она должна быть, эта змея, сообщением Тель-Авив в Иерусалим, никак не меньше. Длиной, не сообщением, а длиной Тель-Авив в Иерусалим, никак не меньше. И что это за ворона, которая склевала эту змею и прочее? Что это за история? Ну, я бы понял, если бы дали объяснение всем этим, что такое образ лягушки, образ змеи, образ тот, образ змеи, я бы все понял. Но что значит концовка? Если бы я не увидел это своими глазами, никогда бы не поверил. Вот это непонятно. Значит, это действительно своими глазами можно видеть. Это не притча. Это правда. Но правда не на уровне пшата, не на уровне простого смысла, а на уровне мидраша, на уровне третьего уровня. Давайте пытаемся понять, что это такое. Когда
Хананель, Мишаэль и Азария. Знаете, да, кто это такие были после разрушения храма? Трое евреев, которые были Навуходоносором взяты на государственную службу. И они были людьми очень высокопоставленными. Когда Навуходоносор объявил торжественное открытие идола, то Ханани, Мишель и Азария решили пожертвовать собой и не поклониться идолу публично. Обратились они к пророку Хескелю. Пророк Хескель сказал: смотрите, вы можете погибнуть. И дал им совет: вы в это время уезжайте в командировку. И сказали: нет, что будет тогда? Все средства массовой информации, скажем, все, кто были приглашены на торжественное открытие идола, все поклонились. Мы специально туда придем и не поклонимся, чтобы люди знали, что язычество – это неверная форма веры. И выучили Ханани, Мишаэль и Азария эту галаху, что нужно прийти и погибнуть из лягушки. С какой лягушки? Когда во время египетских казней лягушки запрыгивали в квашню египетского фараона, в печи, в кастрюли и прочее. Теперь лягушка, как она устроена? Мы с вами на уроках биологии учили, что если лапку лягушки горячим, даже мертвой лягушки, дотронуться горячим, то она, или кислотой, то она отдергивает эту свою лапку. То есть лягушка, которая шла в печь, она шла против не только своих инстинктов, и не против, а против даже чисто физиологических сокращений мышц. Мышцы у нее не сокращались так, как они сокращаются даже, понимаете. Это идея самопожертвования. Почему Ханани, Мишаэль и Азария выучили то, как им нужно поступать, из идеи самопожертвования? Почему они не выучили просто из еврейского закона? Лакадешем Шамаем, осветите имя Бога и так далее. Почему они учили идею самопожертвования из лягушек, а не из Шульхан Аруха? Ответ такой. В каждом человеке есть в нашем теле все виды животных. Все виды животных. Наше тело обладает способностями всех животных вместе взятых. Почему? Потому что когда Творец создавал животных, он брал кусок земли для сотворения животных из какого-то одного места. Из этого места взял, сотворил такое животное, из такого, такого. А человек, горсть была взята из храмовой горы и было взято понемногу из праха земного со всего мира. Поэтому в человеке есть все составляющие животных. В чем составляющая лягушки? Самопожертвование. Способность пожертвовать собой ради истины. И лягушка шла в плечи египетского фараона, поэтому они выучили. Мы, люди, в которых есть эта лягушачья составляющая, должны пожертвовать собой ради Бога Израиля. И пойти на самопожертвование, не погибнуть, но не поклониться идолу, чтобы все средства массовой информации Вавилона, царства Золотого, они все бы сказали, были евреи, которые не поклоняются идолам, и, по всей видимости, в идолопоклонстве есть определенный негативизм. Что такое лягушка размером 60 домов? Дом байт, байт, бит, килобайт и так далее. 60 это количество основных органов человека. И говорит он, что у человека внутри его есть 60 органов, которые способны на самопожертвование, на жизнь ради идеи. Но пришла змея и поглотила эту лягушку. Что такое змея? Образ змея. Это смешение добра и зла. Пришел змей, который методом смешения добра и зла привел к тому, что эти 60 органов не стали работать на самопожертвование, служение Богу и стремление к истине, а стали работать на самого себя. Смешалось добро и зло. Стали работать либо впустую, либо в холостую, либо что-то едет, а что-то клинит и тормозит. И тут появляется ворона. Что такое ворона? Символ вороны – это ахзариют, жестокость. Жестокость. Ворона жестока даже по отношению к своим собственным детенышам. Она их не кормит. Так вот, если ты свою жестокость направишь не на своего соседа, а направишь на то, чтобы она заклевала твоего собственного змея, который в тебе же осуществляет смешение между добром и злом и не дает лягушке твоей функционировать, то эта ворона сможет твоего змея склевать. А откуда тебе взять такую силу, чтобы ворону всегда легко направить на соседа или на кого-то, но не на самого себя? Откуда взять такую силу?
а этот ворон сидит на дереве, у которого такие прочные ветви, что они не сломаются под тяжестью этого ворона. Это дерево Торы, которое может привести тебя к тому, что ты всю эту вот силу твоего разрушения направишь против своего зла, и ты станешь человеком гармоничным и цельным. Так вот, какая сила этого дерева? Какая сила этой Торы, которая может дать тебе возможность исправить себя? И сказал мудрец Талмуда, если бы я все это не видел, я бы в это никогда не поверил. Если бы я по отношению к себе все это не сделал, я бы не поверил, что это так работает. Вот это объяснение Мидраша. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.